Конкуренция – это правильно. Но иногда не обойтись без поддержки. Нужна деловая консолидация. Защита. Защита бизнеса.
11.07, столица, это радио «Говорит Москва». Я приветствую вас. Сегодня у нас вторник, 28 октября, и мы приступаем к разбору важных вопросов, связанных с бизнесом и защитой бизнеса. Это совместный проект с Институтом уполномоченного при президенте Российской Федерации Институт бизнес-омбудсмена. Ну, давайте так его назовем. И радиостанция «Говорит Москва». Здесь по вторникам мы встречаемся с представителями господина Титова в той или иной области для того, чтобы обсуждать вопросы важные и насущные, касающиеся не только бизнеса, как показывает практика, потому что соль от соли, ведь это же мы, они — это мы, а мы — это они, я имею в виду бизнес, средний, малый. Голосования здесь неоднократные в эфире программы проводились на тему того, планируете ли вы заниматься бизнесом или хотели бы вы заниматься предпринимательством, работать на себя. Неизменно эти голосования показывают, что огромное количество людей думают об этом, что работать на дядю не очень хочется, не очень выгодно и бесперспективно. Поэтому мы продолжаем цикл этих программ. И сегодня руководитель экспертно-правовой службы уполномоченного по правам предпринимателей Алексей Рябов у нас в студии. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Я вас приветствую. Это уже не первая наша встреча. И казалось бы, что в тот момент, когда мы встречались с вами впервые, ну, обсудили, наметили какие-то важные моменты. И с тех пор должна ситуация развиваться от плохого к хорошему. От тревожного к спокойному. Улучшения должны быть какие-то. Но мы сталкиваемся с тем, что не все так радужно. И я это вижу по реакции моих коллег-адвокатов, которые занимаются именно уголовным преследованием предпринимателей и уголовными делами в области бизнеса. Та самая 159-я статья, да, четвертую часть которой мы пристально будем рассматривать. Точнее, мы будем об этом говорить, потому что к ней пристально присмотрелись сейчас заинтересованные лица и организации. Одним словом, сегодня будем говорить о судебной практике защиты прав предпринимателей, о том, как грамотно предпринимателям отстаивать свои права в судах, что можно отстоять, чего нет, что угрожает предпринимателям в ближайшем будущем в плане юридических перспектив и юридических инноваций, которые запланированы. Что из этого мы приветствуем, а что нет? Об этом сегодняшняя программа. По традиции формат следующий. Мы первые полчаса посвящаем теории, пытаемся войти в тему, понять проблематику. А следующие полчаса после новостей, после 35-й минуты, идем к практике. И там уже телефоны, там СМС, там сайт, Твиттер, все каналы. Но это не означает, что нужно ждать 30-35 минуты. Сообщение на сайте, СМС-сообщение и в Твиттер вы можете писать уже сейчас. Просто если что-то важное будет прямо конкретно в обсуждаемый вопрос, я публикую этот вопрос. Если нет, после 30-й минуты они прозвучат, ваши вопросы. Поэтому заходите. Говоритмосква.ру, это наш сайт, говоритмосква.ру. И там в разделе «Связь с эфиром» найдете все контакты. СМС 925-888-8-94-8. Твиттер говорит МСК. И прямо на сайте же, в этом же разделе, можно написать заявку, нажав на кнопку «Написать в эфир». Давайте, Алексей, тогда начнем с того повода, который заставил нас с вами сегодня собираться. Где и что рассматривают, и что сейчас планируется обсуждать в Конституционном суде? Почему это нас тревожит?
А на самом деле событие уже произошло. Сейчас мы ждем...
Вопрос решен.
Нет, вопрос рассмотрен в Конституционном суде. Угу. Но решение пока еще не вынесено. Мы это решение ждем в течение месяца с момента, как состоялось заседание.
Какой вопрос рассматривали?
Рассматривался вопрос о конституционности статьи Уголовного кодекса 159 со значком 4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Эта статья была введена в Уголовный кодекс не так давно, в 2012 году, в рамках реализации задач по либерализации уголовного законодательства, как раз в части предпринимателей. Вот. И предпринимательское сообщество очень позитивно оценило введение этой статьи, потому что она решила большой спектр проблем, связанных с незаконным уголовным преследованием, с давлением на бизнес.
Должна была решить эта статья. Ну, то есть, решила или не решила, это такой вопрос, потому что, мне кажется, очень быстро та сторона, оппонирующая бизнесу в данном случае сторона, нашла таблетку от этой статьи 4. Просто перестали предприниматели, то есть мошенничество перестали классифицировать или квалифицировать как мошенничество, совершенное в ходе предпринимательской деятельности. Ну и как обычного мошенника, предпринимателя или бизнесмена, опять же, запирали в СИЗО до суда. Есть такое ощущение, то есть должна была статья как-то повлиять.
Действительно, такое ощущение есть не только у вас, оно есть и у всех, и у профессиональных юристов, и у представителей бизнес-сообщества. И этот вопрос, он в том числе рассматривался Конституционным судом. Дело все в том, что судья Салехардского суда, который и направил в КС запрос о проверке конституционности этой статьи, он ссылался на два обстоятельства. Первое обстоятельство – это несправедливость санкций, которые предусмотрены в этой статье. По его мнению, предприниматели, получив специальную статью со сниженным уровнем санкций по сравнению со статьей обычной мошенничества, были поставлены в привилегированное положение. Однако, по мнению этого судьи, преступления, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности по степени общественной опасности, они ничуть не ниже, а зачастую и выше, чем обычное мошенничество. И здесь приводилось сравнение наперсточник на вокзале или предприниматель, который обманывает вкладчиков строительства жилья. Это первое. И второе, что было предметом обсуждения, это правовая определенность. То есть, насколько эта статья сформулирована четко и однозначно для того, чтобы провести водораздел между обычным мошенничеством и мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности. Вот эти два ключевые вопроса обсуждались на заседании Конституционного суда. Все участники высказали свое мнение, а участие принимал на стороне подавшей заявление это сам судья Даниил Яковлев, сторона оппонирующая, представители Государственной Думы и Совета Федерации. Также к участию в деле были приглашены представители иных государственных органов, заинтересованных в результатах этого рассмотрения, Генпрокуратура, мы, МВД, Следственный комитет.
Вы также принимали участие в обсуждении,
Принимали,
вы были там внутри этого процесса?
Да, были внутри процесса, нам дали слово, мы высказали свою позицию по этому делу, а предварительно направили письменное заключение по поводу обращения.
Ну, давайте же вашу позицию, да. Очень интересно итак, послушать, чем итак, она была мотивирована, что за позиция?
Значит, что касается повышенной степени общественной опасности мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Здесь мы обратили внимание на что? На то, что эта статья, которую выделила предприниматель, условно говоря, в отдельную категорию для цели уголовного преследования, она появилась в определенный исторический период. И она была абсолютно адекватна тем вызовам, которые сформировались в этот период. Что это был за период? Во-первых, это был период после кризиса. А наш бизнес все-таки очень серьезно затронул мировой кризис 8-9 годов. Вот, и в нашей стране последствия этого кризиса ощущались и в 10-м, и в 11-м, ну и, может быть, частично в 12-м году. Что это значило для предпринимателей? Ну, представьте себе пример. Вы занимаетесь бизнесом. У вас валютные контракты. У вас контрагенты, которые должны перед вами исполнять свои обязательства для того, чтобы вы исполнили перед уже своими покупателями, заказчиками. Случается кризисная ситуация, рыночная обстановка кардинально меняется, перед вами обязательств не исполняют, ваша задолженность валютная в пересчете на рубли, она резко растет, и получается, что у вас нет ни денег, невозможности выполнить обязательства перед своими контрагентами. То есть вы становитесь в ситуацию выбора, перед кем выполнять, а перед кем не выполнять.
Но, по сути, вот вы и становитесь мошенником.
Да, и здесь самое важное. Получается ведь как? Если предприниматель не делает ничего, поднимает руки и говорит «я банкрочусь», да? Это тоже вариант, вот. Но тогда его могут привлечь по статье преднамеренное банкротство, доведение до банкротства, то есть так или иначе попытаться подвести его под эту статью. Если же он начинает пытаться, ну, бытовым языком выкручиваться, юлить своих контрагентов, вводить в заблуждение, да-да-да, я поставлю, да-да-да, ты не волнуйся, вот товар уже в пути, хотя товар не в пути, да я вот беру кредит, чтобы с тобой рассчитаться, кредита никакого нет, то есть он начинает вводить их в заблуждение, вот и здесь появляется в чистом виде мошенничество. Потому что от своих контрагентов он деньги получил, получил. Встречное обязательство не выполнил, не выполнил. В заблуждение вводил, вводил. Вводил. Да. И поэтому,
все признаки.
И поэтому все признаки. И в какой-то момент предприниматели, они стали видеть, что простое неисполнение гражданско-правового договора оказывается не только в сфере гражданского кодекса, но и кодекса уголовного. И, соответственно, такого рода давление, оно усилилось. Усилилось по разным причинам. В ряде случаев уголовное давление было связано с откровенно рейдерскими вопросами. Да? В каких-то случаях сами контрагенты инициировали уголовное преследование как способ разрешения гражданско-правовых конфликтов. Вот. И именно тогда была сформулирована позиция президента о недопустимости использования уголовно-правовых механизмов для разрешения хозяйственных споров.
Спор хозяйствующих субъектов не должен определяться именно уголовным правом, или для этого нельзя использовать такие инструменты, как уголовное преследование и уголовная статья.
Да-да-да.
Так было заявлено президентом. Вот с тех пор прошло несколько лет. А что изменилось сейчас? Да, потому знаете, что я понимаю, что инициатива судьи из Салехарда, она вполне, может быть, и исходит из того, из чего обычно исходит решение судей, да, из внутренних убеждений, то есть определяется законом и внутренними убеждениями. Но есть ощущение, что этот судья – это всего лишь тот громкоговоритель, через который было сделано заявление. А это заявление исходит из неких кругов совершенно не судейских, и точно эти круги не в Салехарде находятся. Здесь вопрос, кому может быть выгодно изменение... Во-первых, что изменилось сейчас, и почему именно сейчас нужно изменять или откатываться на годы назад в нашей правовой практике?
Видите ли, во-первых, пока ничего с точки зрения нормативного регулирования не изменилось. Здесь мы будем ждать, какую позицию выскажет Конституционный суд. И в любом случае Конституционный суд, он поставит либо точку, либо многоточие, либо запятую в этом вопросе. Он либо признает норму неконституционной без оговорок, либо признает ее конституционной, но даст свое толкование каким-то аспектам. Мне было бы неправильно комментировать о том, почему возникла эта ситуация и кто стоял за судьей. Я просто этого не знаю. Но с точки зрения нашей, когда мы посмотрели материалы дела, на основании которого судья обратился в Конституционный суд, то там ведь была какая история. Предприниматель собирал деньги с граждан под обещание поставить строительные материалы для строительства жилья. Деньги были собраны, материалы поставлены не были. Количество обманутых граждан в обвинительном заключении — это несколько десятков листов. То есть ситуация серьезная. Угу. Первоначально этого предпринимателя обвиняли по общей статье мошенничества, статья 159. Но после того, как дело было передано в суд, прокурор заявил ходатайство, руководство своими внутренними убеждениями о переквалификации на статью 159.4, а из-за того, что статья 159.4, она считается менее опасной, там меньшие санкции, по ниже и меньшие сроки давности привлечения к уголовной ответственности. И именно судьям Конституционного суда, он задал резонный вопрос, вот что делать мне? Огромное количество обманутых граждан, а я должен выпускать, по сути дела, этого преступника, потому что прошли сроки давности. И это, по мнению судьи, была проблема статьи 159 со значком 4. Но здесь есть один нюанс, и на этот нюанс мы обратили внимание и письменно, и устно в ходе выступления. Дело все в том, что мошенничество в сфере предпринимательской деятельности следует отличать от мошенничества, которое прикрывается предпринимательской деятельностью. То есть если регистрация юридического лица, если заключение договора является всего лишь инструментом для того, чтобы обмануть людей, то здесь нельзя говорить о том, что это мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, потому что такая деятельность не предпринимательская. Мошенничество — это не...
Каковы критерии? Потому что ведь, так в конце вот, концов, те, вот кто работают честно годами, они регистрируют юридическое лицо, и те, кто занимается мошенничествами с первого дня, они также проходят те же процедуры регистрационные, они арендуют офисы, у них ровно так же оргтехника в офисе, есть секретарь, может быть, еще что-то. И вот как определить эту грань между тем, создавалось ли это структура для того, чтобы вести бизнес, ну, просто так получилось, что вот мы с первых дней,
эта структура создавалась исключительно
под мошенническую схему.
Да, вот в этом и состоит самая большая проблема, проблема доказывания. Дело все в том, что статья «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», как она звучит, это мошенничество, сопряженное с неисполнением договорного обязательства в сфере предпринимательской деятельности. То есть это мошенничество, сопряженное с неисполнением договора. Но что значит неисполнение договора? Если умысел на мошенничество формируется заранее, а потом уже заключаются договоры, но эти договоры, их юридическая сила, она равна нулю. Понимаете?
Нет, пока. Потому что то, что этот договор и привел к мошеннической схеме, становится известно постфактум, после того, как все случилось. А на момент заключения договора, я уверен, что стороны, ну, как минимум одна сторона убеждена в том, что этот договор, это обычный договор на оказание услуг, поставку оборудования, выполнение каких-то работ, ну, сложно заподозрить. Вы понимаете, вот я сейчас по аналогии с многочисленными, вот как-то годы пошли, когда много было арестов, связанных с тем, что группа лиц пыталась продавать, допустим, мандат депутата, да, или какое-то место в Совфеде. Были у нас истории такие, когда, по-моему, и Совфед тоже участвовал. И тогда брали мошенников. Одна из формулировок, почему это были мошенники, а не коррупционеры, то есть почему это была не торговля должностями, и тогда это коррупция, а почему это было мошенничество? Потому что у вовлеченных в эту схему не было возможности выполнить те работы, о которых они заявляли. Не было возможности привести человека на должность. Но они, тем не менее, брали за это деньги. И вот здесь выдерживается ли этот критерий сейчас, вот и в том деле, о котором говорили вы, исследуется ли вероятность выполнения по договору тех работ или услуг, которые были заявлены в договоре?
Конечно же, да. Здесь, ну вот в том деле, которое послужило предметом для обращения в Конституционный суд, в обвинительном заключении прям так и было написано о том, что возможности исполнить обязательства не было, это первое, на что обращался там внимание, и второе, на то, что умысел на совершение мошенничества, он возник до того, как человек начал заниматься этой, ну, предпринимательской,
в кавычках, для него это всего лишь декорация для того, декорация, чтобы совершить,
но вот
совершить
именно это является самым сложным для правоохранительных органов. Определить, когда возник умысел на мошенничество. Или он возник изначально, а все остальное — это декорация. Либо человек заключил договор с намерением его исполнять, предприниматель, а потом уже в ходе исполнения вдруг возникли некие обстоятельства, и этот предприниматель решил, ну, по бытовому кинуть.
Вы знаете, у меня здесь, вот мы сейчас с вами говорим, ужасно интересная тема. Но я понимаю, что с одной стороны мы имеем огромный массив проблем. Массив этот называется вот как мошенничество в предпринимательской сфере. Да? То есть это все те десятки тысяч дел, которые рассматриваются ежегодно вот с этой формулировкой. Хищение, непоставка оборудования, невыполнение работы, все остальное. А с другой стороны, мы получаем дела, по ювелирной точности исполнения которых, вот следственные органы, это такая некая нейрохирургическая операция. То есть понять всю структуру, понять всю глубину этого процесса, когда появился умысел, в результате чего были не выполнены работы. Это не такая работа для штучных специалистов, для Шерлока Холмсов, Пинкертонов и еще кого-то. А у нас, может быть, в связи с тем, что у нас нет такого количества огромного специалистов, а у нас есть просто некая масса людей, которые приходят на работу и по заранее определенной схеме выполняют эту работу. Может быть, нам и не нужно ничего вот такого придумывать, каких-то сложных схем, а действительно взять и вот таким квадратно-гнездовым способом разделить на хороших и плохих, иначе окажется, что за решеткой сидят невиновные, а на свободе ходят виновные. Именно из-за того, что у следственных органов, у прокуратуры, у следствия нет возможности, нет интеллектуальных ресурсов каждый раз садиться и разбираться в каждом конкретном деле. Иначе просто работа остановится, работа этих ведомств.
Вот я боюсь, что где-то вы правы. Почему? Потому что действительно с разделением состава мошенничества на разные статьи возникла дополнительная сложность в квалификации. Да, по какой статье квалифицировать то, что внешне является мошенничеством. И это требует дополнительных и трудозатрат, и затрат времени. Ну и кроме того, конечно же, здесь может быть и определенное лукавство со стороны недобросовестных сотрудников следственных органов, да, которые могут пытаться ситуацию к своей выгоде толковать или так, или так. Вот. Да, действительно, это проблема доказывания по этим специальным составам, оно сложное. Хотя здесь мы говорим ведь об обратном. Если мы не докажем, что умысел возник до момента заключения договора, то это мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. То есть доказывать как раз усложненно нужно тогда, когда мы хотим с более мягкой статьи перевести на более строгую статью. Вот, вот этого инструмента во многом лишились органы следствия. Что касается интеллектуального уровня, то здесь я все-таки хочу заметить, что интеллектуальный уровень и следственных работников, и работников прокуратуры, и работников судов, он чрезвычайно высокий. Там действительно серьезные профессионалы, и вот та дискуссия, которая была и в Конституционном суде, и та дискуссия, которая выражена в документах, которыми обменивались стороны, она это показала. То есть просто в силу своей профессии эти люди смотрят на ситуацию со своей стороны. Да, и с точки зрения субъективного это оправдано, потому что ты видишь картину ровно так, под каким углом зрения ты на нее смотришь. И то, что происходит, эта дискуссия, может быть, даже это неплохо, в конце концов, сдержки и противовес как принцип демократии никто не отменял. Главное, чтобы арбитр в лице Конституционного суда, он учел все нюансы.
Ну, хорошо, решение, вы знаете, да? Просто у меня вот есть ощущение, что как каждый человек, приходящий к врачу в лице, в глазах врача, априори больной человек, ну, а зачем он пришел сюда ко мне? Вот так и каждый попадающий в поле зрения правоохранительных органов предприниматель, он априори мошенник. Вот априори мошенник. Потому что и здесь мнений несколько. Во-первых, одно из мнений. В России невозможно вести бизнес так, чтобы ты был со всех сторон белый и пушистый. Просто по объективным причинам невозможно. Это означает, что если есть задача тебя подцепить за что-то, то у тебя всегда найдется в шкафу какой-нибудь скелет. Ну, всегда найдется. Это во-первых. Во-вторых, что делать с тем, о чем вы уже сказали, спор хозяйствующих субъектов, решаемый при помощи такого инструмента, как уголовное преследование. Этого тоже никто не отменяет. В-третьих, пресловутая... Ну, то есть, если набрать комплекс вопросов, пресловутая палочная система, когда нужно выполнять некий план, у нас не может быть отсутствия предпринимателей-мошенников. Не может быть. У нас не может быть такая экономика, в которой люди не пытаются юлить и обуть государство, да, оптимизировать налоги, ну, скажем так. Тоже не может быть. И вот вся эта проблематика, в конце концов, приводит к тому, что... это я к чему? Это я к тому, что пока еще решение Конституционный суд не вынес, но у меня такое ощущение, что я знаю, что будет сделано. Вот есть у меня такое ощущение. И в этом ощущении меня убеждает еще вторая тема, которую я бы хотел обсудить с вами. Тема, о которой говорят чуть ли не как о юридическом конце света юристы и адвокаты, которые занимаются экономическими преступлениями. Это... возвращение возможности возбуждать уголовные дела по экономическим составам в полицию. И вот это еще один больной вопрос, о котором я бы хотел с вами поговорить, но уже после новостей. Сейчас 11:30, после 35-й минуты мы включаем телефон, будем слушать предпринимателей, будем слушать представителей предпринимателей. А у нас в студии Алексей Рябов, руководитель экспертно-правовой службы уполномоченного по правам предпринимателей. И это проект «Защита бизнеса». Теперь новости.
Защита бизнеса.
11.37, защита бизнеса, вторник, 28 октября, и радио «Говорит Москва». Вот, пожалуйста, не все, что вам нужно знать, но кое-что из того, что вам нужно знать. А теперь мы пытаемся обнаружить... Ах, у вас нет никаких наушников, я сейчас дам. Мы пытаемся обнаружить наушники. Сейчас, секундочку. Для того, чтобы начать принимать ваши телефонные звонки. Мы это... ведущий сегодняшней программы. Меня зовут Роман Щукин, а у нас в студии Алексей Рябов, руководитель экспертно-правовой службы уполномоченного по правам предпринимателей. И сегодня говорим о дегуманизации или делиберализации закона. Послушайте, звук как? Нормально? Все хорошо? Не очень громко? Да? Все хорошо. Нашего законодательства. В частности... Во-первых, рассмотрение неконституционности нормы, по которой предприниматели попадали под некую четвертую часть статьи 159, где их выделяли в отдельную социальную группу, и санкции по этой социальной группе были ниже, чем для всех остальных. То есть обычного мошенника, который наперсточник какой-нибудь, да, вот, судили и рассматривали его дело с большим пристрастием, чем предприниматели. Судье, это Салихарди было, да?
Это судья Салихардского суда.
Салихардского суда.
Я хочу поправить, это не четвертая часть статьи 159, это специальная статья 159.4.
Да, конечно. Вот. И сейчас рассматривается в Конституционном суде вот именно как раз вот эти вот поправки, дескать. Я только не понял, что в конце он планирует, чтобы вообще отменили эту статью и рассматривали все мошенничества как одно целое. Неважно где. Вы обманули бабушку, не додали, не досыпали там чего-то, наперсточники, карточные шулеры и предприниматели, все должны рассматриваться как одна категория.
Да, то есть все предприниматели попадают под статью 159.
Слушайте, что же никто не подложил ему записку с тем, что неконституционно для граждан Москвы и Санкт-Петербурга кратно увеличивать штрафные санкции за нарушение правил дорожного движения. Потому что, мне кажется, это тоже несколько дискредитирует не то всех остальных граждан Российской Федерации, которые не настолько доброкачественные, чтобы с них брали по 3000 за неправильную парковку, а всего лишь по 500 рублей там берут, да? А вот здесь, в Москве, настолько или мы должны расстроиться, что с нас дерут, уж если со всех, так со всех одинаково. Это вот я просто так, гипотетически. Итак, 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, по 495 коду вы звоните в эфир. Говоритмосква.ру, заходите на сайт. Здесь на сайте вы в разделе «Связь с эфиром» можете написать сообщение прямо на сайте. Можете написать смс-сообщение 925-88-88-94-8. Добрый день, слушаю вас. Говорите. Алло. Вы в эфире, да, слушаем вас.
Да, добрый день. Ну вот я тоже предпринимателем являюсь и сталкивался вот с этой статьей. Угу. 59-я, прим. 4-я. И вот у меня вот такой вопрос к вашему гостю. А когда считается вот момент окончания этого преступления? То есть когда перевели деньги или когда я не исполнил обязательства? А если вот согласно договорным условиям... так скажем, вот я заключен на длительный срок, на 5 лет, на 7 лет. То есть как следствие будет ждать вот этот срок? Исполню я обязательства или нет? Или есть какие-то механизмы, когда они уже могут реагировать и сказать, что ну, вот прошел год, уже видно, что ты мошенник, и мы не будем ждать окончания исполнения вот этого срока, согласно договорным обязательствам, уже тебя будем привлекать к ответственности.
Уже понятно, что ты гад недоброкачественный, задумал что-то такое.
Да, спасибо. Ну, вопрос понятен, ответ на него, я думаю, что достаточно простой. Здесь необходима совокупность трех условий. Первое, вы должны ввести своего контрагента в заблуждение, раз. Второе, вы должны от него получить какое-то имущество или имущественное право, два. С точки зрения гражданского права здесь достаточно просто определить момент, когда у вас, когда вы присвоили это имущество, когда у вас возник момент, возникло право собственности. Да? Как правило, это момент перехода имущества из владения одного лица в владение другого. Вот. И третье, это должно быть сопряжено с неисполнением обязательства с вашей стороны. Вот, поэтому, если речь идет о длящихся договорах, но которые выполняются поэтапно, и там есть сроки выполнения каждого этапа, то договор может длиться, но обманув своего контрагента по одному из этапов, ну, скорее всего, здесь возникнет состав преступления по статье 159.
Вообще, конечно, неисполнение одного, неисполнение условий, это очень интересная формулировка. Ну, по-настоящему вы совершенно верно сказали в начале программы то, что может и зачастую должно трактоваться как неисполнение гражданского договора, да, ну, то есть договорились, но не получается пока, да, по объективным причинам, по каким-то причинам. Иногда и у нас совершенно добропорядочных граждан, заемщиков у банков, не всегда получается вовремя погасить кредитный, да, договор или вовремя внести платеж. Ну, так что по этому поводу сразу же нужно прокуратуру сюда подключать. Давайте пойдем дальше. Вот здесь у нас есть звонок от не то юриста, не то адвоката. Виталий помечен у нас. Добрый день.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я вот что хотел сказать по этой ситуации. Вы вот только что произнесли пример с заемом. Угу. В принципе, возникают часто такие ситуации. Рассмотрим вот простую схему. Человек занял денег и по какой-то причине не смог отдать. Ну вот не отдал и все.
Мошенник.
В принципе, у правоохранительных органов при определенной мотивации всегда есть возможность обвинить его в мошенничестве. Достаточно просто воспользоваться словесной формулой. Имея умысел на завладение денежными средствами, заключил кредитный договор, ля-ля-ля, не отдал, все, негодяй, мошенник, и даже не в предпринимательской деятельности. Ничего не надо доказывать, по своему внутреннему убеждению следователь, ну, как бы проник непосредственно высшую нервную деятельность этого мошенника и все написал.
Да, я с вами совершенно согласен. Это как раз те самые ситуации, которые и привели к, в том числе, в числе прочих, привели к принятию статьи 159.4.
А в данном случае, я думаю, пора, в общем-то, всем признать, что квалифицированный преступник может в рамках действующего законодательства произвести, так сказать, идеальное преступление. То есть он может обставить все по закону и, собственно, совершить негодяйство, находясь в рамках закона. Ну, как бы это надо признавать, что государство, ну, не идеальные законы пишет. И я думаю, что вот в данном случае, который вот рассматривается в Конституционном суде, человек так именно и поступил. Он совершил, в общем-то, нехорошее действие, но в рамках действующего законодательства. Более того, у нас теоретически действует презумпция невиновности. То есть все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого.
В пользу обвиняемого. Но это только теоретически. Тут на поверку сразу возникает несколько разделов права, где ровно наоборот все происходит. Один из них, это, конечно, все, что касается правил дорожного движения. Здесь совершеннейшая презумпция виновности у нас. Поэтому в праве мы точно знаем, что это не всегда так работает. Ты априори виновен и должен доказать, что ты не виновен. Вот как обстоит. Но в том, что говорит наш слушатель, с одной стороны, я понимаю его посыл, а с другой стороны, не знаю.
Ну, в этих словах очень много правды, ведь
ну,
мы
правды много.
И начали свою беседу с того, что простое неисполнение обязательств на определенном историческом этапе правоохранительными органами стало квалифицироваться как мошенничество. По очень простой логике. В договоре сделал запись о том, что исполнишь.
Не исполнил.
Не исполнил, значит, обманул уже на стадии заключения договора.
Очень, да?
Или на стадии исполнения. Ну. Очень просто. Но это самая большая проблема, почувствовать грань между гражданским правом и уголовным. И, к сожалению, здесь была дискуссия у меня на одном из юридических форумов. Один из комментаторов там написал: следователи говорят, что нам достаточно уголовного кодекса, а гражданский кодекс мы и знать не хотим. Поэтому вот при такой постановке вопроса защищаться от обвинений в мошенничестве чрезвычайно сложно.
Нет, конечно, как если бы ты в своих семейных дрязгах и выяснении семейных отношений руководствовался всегда уголовным кодексом. Уголовным всегда. Ну, просто в любой ситуации. И тогда понятно, что количество людей, которые должны быть обвинены по уголовному преступлению, вырастет кратно. Добрый день.
Добрый день.
Да, слушаю вас.
Владимир, меня зовут. Я насчет бизнеса, насчет всех этих законов.
Да, да, вы в эфире уже, Владимир, говорите.
Я говорю так, что у нас всегда будет беззаконный предприниматель, потому что его заставляют на это идти. Если чиновник тебе дает заказ, ты его должен не забыть. Не забудь силовую структуру. Это в любом смысле. Завуалировано, не завуалировано. Так что всегда человек рискует. Я это хотел сказать. Надо делать, как в Сингапуре. Помогать бизнесу, а не топить его. Большое вам спасибо.
Ну а как помогать бизнесу? Вы знаете, как в Сингапуре было. Это означает, что нужно строить целые комплексы тюремные новые, в которых будут сидеть... Страшно сказать, какой процент чиновников из любой сферы законодателей, исполнителей, из силовых структур. Мне кажется, что пока мы не готовы к этому. Да и Россия не Сингапур, в том смысле, что и территории, и количество людей вовлеченных, оно совершенно иное. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день. Меня зовут Николай. Я вот вы говорите о мошенниках в сфере.
Да.
А вы посмотрите, есть ли нормальный бизнесмен, который оформляет на работу людей, оформляет и платит налоги. Они же сами себя по-хамски ведут, эти предприниматели. Как с ними вообще вести разговор, когда они просто сплошь и рядом? А женщин.
Угу. Ну, давайте вот я отвечу вам сразу на вас. Есть такие? Есть такие. Вот мы такие. У нас официальная работа, вы не поверите. Выплачиваются налоги, белая заработная плата, оформление трудовых книжек, социальный пакет, ну и все, что нужно. Правда, за обеды самостоятельно приходится платить. Если честно, я бы обратил на это внимание.
После передачи, я думаю, руководство как-то пересмотрит свой
подход к обедам. Обратил внимание, конечно, да, на это досадное недоразумение, что за обед, конечно, приходится платить свои собственные деньги. Хотя какая-то пицца вдруг ниоткуда появляется периодически в ньюзруме у нас. Не хочу думать, что здесь коррупционная составляющая какая-то участвует в этом. Хорошо, еще один вопрос, который... Звонки мы продолжаем принимать и ваши комментарии. Но, тем не менее, есть еще один вопрос, который я хотел бы обсудить. Мы его анонсировали до новостей, но так и не вернулись к нему. Алексей, что за история с возвращением функции возбуждения уголовного дела полицейским? Обычным рядовым полицейским, которые могут... как оказалось, теперь могут приходить с проверками или могут, у них появится только в будущем такая возможность. А во-вторых, возбуждение уголовное дело по его представлению. Ведь эта же притча уже когда-то была знакомой, нам казалось, что мы обороли это зло.
Здесь речь идет об изменениях 140-й статьи Уголовно-процессуального кодекса. Дело все в том, что не так давно эта статья также подверглась либерализации, и после либерализации возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям могло производиться только на основании материалов, предоставляемых в Следственный комитет налоговыми органами.
Мне это представляется абсолютно логичным. То есть налоговый орган обнаруживает некое несоответствие в декларации, да, или видит, что с уплатой налога не все в порядке. И предоставляет эту информацию правоохранительным органам. Что не так в этой схеме?
Вот из-за того, что, по мнению следственных органов и оперативников, вот такого рода подход очень сильно осложнил борьбу с фирмами-однодневками, которые занимаются обналичиванием денежных средств, которые занимаются возвратом НДС из бюджета, ну, проплатами за рубеж, ну, потому что, как правило, такие фирмы, они... существует на территории, ну, как определенной налоговой инспекции, uh-huh. Наверное, в ряде случаев налоговая инспекция закрывала глаза на их существование, знала о том, что они существуют, и, разумеется, следователям было бы очень тяжело добиться, чтобы налоговая инспекция предоставила материалы
на такого рода. Они там у себя в полиции просто нюхом чувствуют, что деньги утекают, вот просто вот слышат поток денежный, как вода по трубе течет, а налоговые в этот момент молчат. И вот в результате...
И в результате складывается патовая ситуация. На самом деле, действительно это была проблема. Проблема, угу. Как бороться с такого рода фирмами. Потому что схватить их за что-то, кроме как за нарушение законодательства о налогах, было тяжело. Потому что, фиктивный юрадрес, у многих фиктивный юрадрес. Вот, большие деньги проходят по счетам, ну, у многих большие деньги проходят по счетам. Вот, и была ситуация, когда видели, да, деньги ходят по определенным схемам. Но налоговые инспекции материал следователям для возбуждения уголовных дел не предоставляют. Дело возбудить нельзя. То есть, по сути дела, статья 140, она стала заложником вот этой вот ситуации с фирмами-однодневками. И владельцы фирм-однодневок, они оказали медвежью услугу всему бизнесу. Потому что для того, чтобы бороться с однодневками, были внесены в эту статью, были предложены в эту статью изменения, которые затронули всех бизнесменов. Изменения связаны с тем, что сейчас планируется возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям на общих основаниях.
Послушайте, но ведь, но разве нельзя описать некие критерии, некие признаки фирмы-однодневки для того, чтобы хотя бы сократить количество возможных не то чтобы проверок, а возможных претензий или круг организаций, которым могут быть эти претензии предъявлены? Потому что на общих основаниях это означает, что сейчас полицейский, придя в офис вот соседней структуры какой-нибудь, да к нам просто придя в офис, предъявив некие документы, которые, как вы на новостях сказали правильно, нашел в подъезде где-нибудь. Ну, шел, нашел. Есть такая формулировка, да? И вот на основании этих неких документов сможет возбуждать уголовное преследование в отношении любой организации. Но ведь это тоже беспредел. Ведь это... И при этом, ладно бы возбуждение уголовного дела означало только неприятности для руководства, но это зачастую означает крах всего бизнеса. Потому что останавливается работа целого предприятия. И крах для бизнеса, и для людей, которые работают в этом бизнесе. А потом вдруг оказалось, что, извините, нет, вы никакая не однодневка, действительно, вы доказали свою состоятельность, но работать дальше не сможете, потому что мы же преследовали вас в течение полутора лет, поэтому бизнеса у вас уже нет.
Да, именно этой логикой руководствовались мы, когда поняли, что необходимо не просто бороться за сохранение статьи вот в первоначальном виде, но и предлагать некий дополнительный, а может быть, альтернативный вариант для того, чтобы все-таки уголовное преследование профессиональных налоговых мошенников, однодневки — это профессиональные налоговые мошенники, потому что в этих схемах всегда происходит минимизация налогов для кого-то. Вот, чтобы все-таки можно было с ними бороться. И именно поэтому Борисом Титовым была предложена идея о введении в Уголовный кодекс специальной статьи «Налоговое мошенничество», под которой попадали именно вот эти конкретные ситуации. По налоговому мошенничеству уголовные дела могли бы возбуждаться в общем порядке, то есть быстро и эффективно. А для просто статей УК, которые предусматривают ответственность за уклонение от уплаты налога по общим статьям, сохранялся бы тот порядок возбуждения уголовных дел, который был разработан
по представлению налоговых,
да, то есть разделить тех, кто уклоняется, вот, и тех, кто занимается именно вот этими серьезными схемами, да, именно в качестве бизнеса. Для кого манипуляция с налогами?
Но и в результате, я так понимаю, не получилось.
Но это предложение, оно было направлено. Вот, реакция на него ждем.
Пока ждем реакции, давайте еще несколько звонков. 7373948. Добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте. Хотелось бы поделиться своим заинтересованным мнением.
Давайте.
Я раньше работал в налоговой полиции, а сейчас адвокат. Ну, в частности, по делам, связанным с налогами. Ну, честно говоря, вот это вот, конечно, дело хорошее по задумке, но по исполнению опять у нас получится. Мы же проходили все это. Опять будет произвол органов полиции, а поскольку эти дела отнесены к компетенции Следственного комитета уже на этапе расследования уголовного дела, то тогда попадает вообще в сферу неконтролируемую, потому что Следственный комитет в настоящее время от прокуратуры совершенно свободен от ее надзора. И мне кажется, это открывается просто бескрайние горизонты где-то предела. И сейчас начнется, а поскольку все вопросы у нас в России решаются особым образом, то это будет просто коррупционное раздолье. Вот я так думаю.
Спасибо вам большое. Есть такое ощущение, и это ощущение неоднократно высказывалось, но ведь, понимаете, помимо того, чтобы описывать проблему, здесь нужно еще понять, а делать-то что? Потому что мы здесь все врачами-диагностами выступаем, да, то есть ставим диагноз. Диагноз понятен, да. Следственные органы зачастую выступают за интересантами в этих процессах, то есть не контролирующими, да, и правоохранителями, а просто заинтересованными фактически в этом бизнесе. А что с этим делать? Других-то нет ведь у нас. Добрый день.
Алло, добрый день.
Да, слушаю вас.
Вы говорите, что планируется новый порядок. Но вы знаете, Путин уже подписал этот законопроект, и он уже опубликован.
Опубликован уже?
Да, 22 октября.
22 октября. Это означает, что... Ну, просто та беседа моя с моим другом-адвокатом, который, держа себя за голову двумя руками, говорил, ну вот скоро вот-вот начнется. Я спрашиваю, что начнется? Зима. У тебя нет зимней резины на автомобиле? Нет, говорит он мне, начнется. Сейчас снова полиция будет возбуждать уголовные дела. И это было как бы в перспективе, но оказывается, видите, перспектива. Значит, это ответы на ваши...
Мы надеемся, что этот процесс, он не завершен, и все-таки удастся как-то вот... как-то
воздействовать, корректировать его.
Да, как-то этот процесс скорректировать, потому что действительно этот законопроект, он сначала шел активно, потом он был приостановлен в рассмотрении, потом было, видимо, принято определенное волевое решение, но, тем не менее, дискуссии идут, консультации идут, и очень хочется надеяться, что все-таки какие-то изменения послабляющего характера, они здесь будут, и в Новый год мы придем все-таки с чем-то чуть-чуть хотя
к Новому году планируете. Добрый день, да, слушаю вас.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Галина. Очень интересно слушать вас, все это. Но, вы знаете, многие в это просто не верят. И многие сейчас действительно, вот особенно после новостей, многие бизнесмены и так, ну, такие интересные, которые действительно была интересная работа, все они просто слили свой бизнес, многие, и уехали. Которые работают, и непосредственно я работаю и слушаю, вот, следователи, уголовные дела и так дальше. Сейчас и до этого закона просто знакомому звонили в те же следственные органы, что надо слить вот такого-то. Открывалось уголовное дело, ничего, вы правильно сказали, и пойди докажи, что ты прав. Да, полгода он доказывал и так дальше, а бизнеса-то уже нет,
бизнеса,
да?
Бизнеса нет, ну, конечно, да, по эти полгода...
Вот, поэтому, а сейчас будет просто узаконено, как у нас рейдерство сейчас узаконено, понимаете, как сейчас будет у нас и эта часть узаконена, понимаете, сейчас будут по-другому. Те, кому приходят просто следователи, вот уже просто в наглую. Понимаете, вот эти все законы, не знаю, для кого они.
Не хочу слушать вас. Ну, в смысле, слушаю, конечно, но мне гораздо приятнее послушать Алексея. Алексей, вот то, что вы говорите, мне приятнее. Да, вот там, подождем Нового года, до Нового года, может быть. Да, хочу зацепиться хотя бы за какую-то надежду, что не будет вот этого коллапса. Потому что сейчас, когда наша экономика как никогда нуждается в предпринимательстве, активности граждан, когда, безусловно, мы знаем все о санкциях, о том положении, в котором, возможно, будет находиться наша экономика, цена на нефть, цена рубля, все остальное. Но вместо того, чтобы помогать экономике и самой активной части экономически активного населения, это бизнесменам, малым, средним, просто брать и топтать их, растаптывать, да, и вгонять во что-то, ну, это как минимум безответственно и преступно, я считаю. Поэтому я буду прислушиваться к вашему мнению.
Поэтому мы и живем надеждой. Все же прекрасно понимают, что мы в одном государстве, и руководство не может не понимать те проблемы.
Больница живет надеждой, товарищи. Вот здесь мы и заканчиваем сегодняшнюю программу. Руководитель экспертно-правовой службы уполномоченного по правам предпринимателя Алексей Рябов был у нас в эфире. Спасибо вам огромное. Давайте к Новому году или после встретимся и узнаем тогда, оправдались ли наши надежды, и в какой части, и насколько оправдались. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Заходите еще. 12.01. Сейчас новости. Далее юридическая практика продолжается в рамках программы «Народный адвокат». Всем оставаться на своих местах.
Защита бизнеса.